Молодец был красен не только собою, но и нарядом. В камзоле макового цвета, в сверкающем шлеме, как у французского шевалье, или гешпанского гидальго. Василиса хоть и была огорчена, что это опять не Петруша, но поневоле залюбовалась. «Здравствуй, Дмитрий Ларионович», — сказала она через окно, как могла ласковее. «Какого это полка на тебе мундир?» Вчера, осерчав, она говорила с ним уязвительно и теперь совестилась. Никитин просиял, глядя снизу вверх влюбленными глазами. «Я теперь приставлен к пожарному делу, Василиса Матвеевна. Ехал вот мимо из Китай-города по заставам. Беспорядку везде много. А мне нужно всего за один день людей отобрать, да научить, да наряд весь наладить». Он еще что-то объяснял про пожарные помпы и лошадей, а Василиса думала, да чего он хорош, и красивый, и честный, и спаситель. Да как жаль, что не повстречался он ей раньше, когда она еще владела своим сердцем. «Славно сделал, что навестил. Поднимись, выпей квасу. А желаешь лимонад есть, кислая вода немецкая». Войдя с поклоном, Дмитрий сел на почтительном отдалении и чинно сложил руки на коленях. «В этом наряде тебе гораздо лучше», — похвалила Василиса. «Сразу видно истинного дворянина». «Какой из меня ныне дворянин?» — грустно улыбнулся Никитин, погладив свою каштановую бородку. «Ни имени, ни звания, ни повадки. Дворяне теперь не то, что прежде. Пока я в сече дичал, тут у вас вон как стало. Алешка давеча с тобой говорил, стихи чел, так я половины слов не понимаю. Шерами, сюрприз, будто язык какой-то тайный между вами». Она рассмеялась. «Печаль невеликая. Я этой науки 3 месяца назад тоже не знала. Если захочешь, быстро выучишься». «Неужто?» — усомнился он. Тогда княжна принесла и подала ему малую книжицу новой печати. «Дикционарий слов и экспрессий, потребных для всякого политесного обхождения. Прочти и запомни. Будешь галантом не хуже господина Попова». «Ты...» Дмитрий все больше бледнее никак не мог договорить. Наконец набрался смелости. «Ты что... думаешь, за него замуж идти?» «Нисколько не думаю». Он вскочил с места, но приблизиться к ней не отважился. «А коли так, была не была, скажу». И как головой в омут. «Знай же, если б был я не голодранец без роду племени, а как прежде столбовой дворянин и вотчинник, то сам бы...» Но что бы он сделал, так и не сказал. Покраснел весь, сел и забормотал. «Что я в самом деле, как только смею? Нищ как сокол. Жалование мне назначено 26 рублей в четверть года. И то, когда еще будет? Живу у друга из милости. И вдруг опять как вскочит, как глазами сверкнет. Не стану больше у Алешки жить. Он мне больше не друг. Я к Ильше перееду. Хотя нет, к Ильше тоже нельзя. И он такой же. Как же я? Куда?» О чем он убивается, Василиса уразуметь не могла. «Тебе деньги нужны? Возьми у меня, сколь хочешь». Пожалела, что предложила. Так он скинулся. «Зачем обижаешь, Василиса Матвеевна? У меня 50 рублей есть. Этого хватит, чтобы на свой кошт зажить. А борода? Пропади она пропадом. Честь дороже. Есть ли тут где-нибудь цирюльня?» Удивленная, хозяйка спросила, зачем ему цирюльня и при чем тут борода. Узнав же про бородную пошлину, расстроилась. «Ах, Митя, жалко. Без бороды ты уже не будешь похож на Дмитрия Солунского». Пускай, зато не стану жить с теми, кто... С теми, кому... С теми, от кого... Он запутался, махнул рукой и, вконец, смутившись, хотел идти вон, но Василиса его удержала. «Не дам, чтоб твою красу чужой мужик брил. Лучше уж я сама. Я умею. У Петруши кожа нежная, так я научилась брить лучше любого цирюльника». И вспомнила сладостнейший каждодневный миг, когда любимый бывал совсем близко. Она вдыхала запах его волос, безо всякой опаски касалась пальцами его лица, шеи. Ах, как-то он там. Поди оброс щетиной, бедняжка. Представляя, будто перед ней Петруша, княжна так ласково и бережно свершила бродобритие, что укутанный полотенцем Никитин чуть не растаял в кресле. Осмотрела Василиса свою работу и осталась довольна. «Борода нужна мужчине, у которого плохое лицо», — думала она, «ибо волосы могут спрятать и злобу, и глупость, и слабость, а хорошему лицу борода ни к чему. Даже коли оно некрасивое, то, будучи открыто взглядом, все равно станет лучше. Если же мужчина и хорош, и красив, как Митя, получится одно загляденье». Не удержавшись, она поцеловала Никитина в новорожденную щеку. «Ошиблась я насчет святого Дмитрия. Это его у нас на иконах с бородой пишут по-русски. Однако он был патриций, а римляне лица брили. Значит, теперь ты как раз и стал вылитый стратик Солунский». Она бережно собрала снятые волосы, завернула в лоскут и отдала ему, чтобы собственноручно закопал в землю. Всякому известно, что состриженные волосы и ногти нужно оберегать от чужих. Не дай Боже, попадут к лихому человеку и наведет порчу. После бритья, а особенно после поцелуя, Никитин пошатывался, как пьяный. Смотрел на княжну так, словно ничего не понимал. «Сколько счастлива будет дева, которой ты посватаешься!» — молвила Василиса, любуясь на офицера. Сказано было не без лукавства. Что на это ответит молодой человек, она, конечно, догадывалась, но удержаться не смогла. Очень уж Митя был пригож, свежебритый, в своем красном мундире. «Не дева?» Ни ее кавалер, во все глаза смотревшие друг на друга, не услышали, как в соседней комнате раздался деревянный скрип, простучали шаги. Дверь без стука распахнулась. «Ты, верно, есть господин прапорщик Микитенко?» — раздался писклявый голос, от которого Дмитрий и Василиса вздрогнули. «Я сержант Журавлев, прислан за тобою. Десятников арестовывать мне не велено. Их возьмут вместе с прочими ночью у Преображенского. Мне же приказано быть с тобою». Что он говорил про каких-то десятников, Василиса не поняла. Удивило ее другое. «А откуда ты знал, где Дмитрия Ларионовича искать?» — спросила она, прижимая к носу надушенный платочек. От Журавлева несло, как от помойной ямы. «Начальник сказал, ступай-ди ко мне домой, там его и найдешь». Княжна от этих слов призадумалась, Никитин нахмурился. «Мне говорили, ты бородат», — безо всякого почтения к офицерскому чину сказал Журавлев, вглядываясь в лицо Дмитрия. «Сбрил», — коротко ответил тот. «Прощай, Василиса Матвеевна. Пойду я». «Ну и правильно», — снова встрял невежий сержант. «Чего 100 рублей на ветер пускать?» А сам глазами шмыгнул и на бритву, и на снятое полотенце. Оловянные глаза чуть сощурились, несоразмерно короткие ручки потерли одна другую. «Скажи, прапорщик, не бывал ли ты прежде в Москве?» «Сдается мне, видел я тебя где-то». Но Дмитрий не был расположен болтать пустое с нижним чином. Он низко поклонился хозяйке и вышел, а развязному сержанту сухо бросил: «Ступай за мной».